с верою и любовью во Христе Иисусе храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Благодарность за Енисифора и его служение. Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня. В числе их Фигел и Ермоген. Но даст Господь милость дому Енисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но был в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь.
Аминь.
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 Спасибо. Так, вот это Тимофею, первую главу. Он говорил там в первом стихе, что по обетованию жизни во Христе Иисусе, вечной жизни, которую Бог обещал, у нас это пока нету. Это то, что Бог обещал. И это все-таки намек о том, что у нас ничего вечного нету, как-то по природе. Нам надо креститься во Христе, нам надо иметь тот связь с Иисусом, чтобы иметь такая надежда воскресения и вечной жизни, когда Иисус придет. И там в 10 стихе тоже так написано, что Иисус разрушил смерть и явил жизни и нетленные через благовестие. То есть вечность только явился во Христе. Это не так, что в любой религии, так как ну, ислам или Будда или так далее, все ведется в одном и том же конце. Нет. Только во Христе у нас есть тут надежда. И из-за того, что мы говорим о таких важных вещах, важных моментах, так как вечность, то понятно, что человек должен веровать во Христе. Есть кое-что уникальное в этом, потому что он является единственным, который, как наш представитель, умер и воскрес. И поскольку мы будем тогда присоединяться с ним, тогда у нас есть тогда надежда жить вечнее, так как он пока живет вечнее. Но Павел это писал, он сказал во втором стихе Тимофею, возлюбленному сыну. Конечно, не буквальным образом, а в том, что тот Тимофей был его сын по вере. И я думаю, что тот веру, как саму веру, не прошел самому от Павла, потому что он говорил, Павел писал в 5 стихе, что даже его бабушка уверовала во Христе, значит, она была бы одна из самых первых христианин, и его матери тоже, и он сейчас уже третье поколение верующих. Итак, все равно, тот человек, тот молодой человек стал как духовный сын для Павла. И это вполне возможно в нашей жизни, в нашем отношении с друг другом, что ты сможешь и тоже стать в духовном плане отец для человека. Потому что поскольку мы будем тогда помочь человеку в духовном плане, мы являемся его отец или мать. И это дает опять какой-то смысл значительности и значения для нашей жизни. Мы, наверное, чувствуем, что я никто, я не могу ничего не делать для человека. А поскольку ты на самом деле пробуешь помочь человеку, ты пробуешь как-то в духовном плане быть наставник к этому человеку, закончится так, что ты его духовным отцом. И опять, у нас есть опять значительность. Мы не просто существуем на этом свете. Мы сможем на самом деле кое-что творить для Господа и для другого человека. В 3 стихе он сказал, что благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Разве у Павла был такой чистый совесть? Потому что, помните, когда он ехал к Дамаску, чтобы преследовать и даже убить там христианин, Иисус явился и сказал ему, Павел или Саул, как долго ты будешь еще как-то ходить против вражды? И я понимаю, что в этом метафоре Павел был как животное, и Иисус имел в виду, что я тик-тик тук-тук на тебе столько раз. Разве, Саул, это не больно для тебя продолжать в этом путь Дамаск и вообще в этом пути, чтобы преследовать верующих? Разве это не сложно для тебя? Как долго ты будешь ходить против вражна? И он точно имел в виду, что в твоем совести, Саул, ты точно знаешь, что это не то, что ты делаешь. А здесь Павел писал, что у меня всегда был чистый совесть. А как это может быть, когда даже Иисус сказал, что у него не был чистый совесть раньше? Когда он преследовал этих христианин, он знал как-то, что это не то. Я понимаю так, что тоже в Новом Завете написано, что мы сможем очистить даже омывать нашу совесть во Христе. И что это значит? Это значит, что у меня сейчас плохой совесть нету о прошлом. На самом деле я верю, что тот все, Бог мне простил. Поэтому мы сможем ходить на самом деле и таком знанием, что все то, что есть на прошлом, и у Павла было столько грязи в своем биографии, в своем прошлом. В том, что он даже писал, что он убил христиан. И он все таки сказал, что чистый совесть у меня. У меня такой чистый совесть. Это не значит, что он не грешник. Он сам это признал столько раз, что я хуже всех грешник. Но можно все равно иметь чистый совесть. И это очень драгоценно. Если мы на самом деле верим, что я во Христе, и я поэтому белый через его кровь, но это только если человек будет сперва признаться, признать, что он на самом деле согрешил. И если мы верим, что Бог на самом деле мне простил. Если бы это чувство, не просто как идея, что мы все грешники, Иисус меня простил. А если ты это чувствуешь, что на самом деле всякие эти барьеры и препятствия, которые были между Богом и мною, сейчас уже не существуют. Я как-то легко чувствую себя. На самом деле все, я заново родился, это все в прошлом. Поэтому совесть у меня абсолютно чиста. Павел на самом деле пример для нас, потому что вряд ли у нас только есть грязи, так как у него целая куча людей, которые он убил из-за того, что они веровали во Христе. Все равно, даже с этим его прошлым, его биографии, он чувствовал, что сейчас даже его совесть сегодня и раньше чиста. Он до такой степени чувствовал, что Бог сделал тот психологическое чудо, я сказал бы так, чтобы делать ему чист. И мы сейчас делаем преломление хлеба, и через тот стакан, через тот чашу вспоминаем факт того, что на самом деле всякие мои грязи он простил. В 5 стихе приводим на память нелицемерную веру твою. То есть есть вера и есть нелицемерную вера. И это другое. То есть Павел вполне понял, что возможно у человека есть какой-то фасад в жизни, какую-то поверхностную веру, что да, я верующий человек, я не атеист, я христианин, я верующий. Он сказал, что есть вера и есть нелицемерная вера. Это да. Вполне возможно, что мы сможем как-то показать веру, когда фактически нету. 6. По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе. Я думаю, что тот дар Божий, значит, какой-то потенциал, который Бог дал ему. И у нас все есть такие потенциалы, потому что Петр писал, что Бог приготовил добрые дела для нас делать. Что от самого начала мира Бог приготовил для нас кое-что хорошего делать, кое-что специфически делать. В другом притче Иисуса он сказал, что каждому Бог дал таланты, чтобы мы сможем торговаться с ними, чтобы мы сможем кое-что делать. И Тимофей и тоже получал, конечно. И в этом время он ничего с ними не сделал. Похоже, в этом притче, так как тот человек, который взял талант, копал и скрывал тот талант, так как, ну, я это не тратил на себе, я это держал своими руками, вот, я это не бросил, но он ничего не сделал положительно с этим. И тоже Тимофею, он ничего не сделал. Поэтому Павел сказал ему, давайте возгревать дар Божий. И он даже молился для Тимофея так. Но он сказал, не смотрим на то, что кажется Тимофею в каком-то сроке в своем жизни, где он был довольно пассивным насчет веры. Павел все-таки поблагодарил Бога для этого. Он сказал в третьем стихе, что я благодарю Бога, которому служу, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Это одно молиться за хороший человек, это другое молиться за человека, который стал как-то пассивно. Он сказал днем и ночью. Если на самом деле молитва имеется какой-то результат, если ради того, что я молюсь для тебя, я могу влиять как-то на твоем, скажем, шанс вечности, то мне надо это делать постоянно. Если ты сможешь как-то влияться на моем вечном судьбе, то, пожалуйста, днем и ночью делай, пожалуйста, для меня. То есть, факт того, что молитва имеется, действие для другого человека, значит, нам надо постоянно тогда быть в молитве для друг друга. Опять, если мы думаем, я не могу ничего не делать, ты сможешь молиться. Это, безусловно, служение от Бога. И, кстати, он благодарил Бога за то, что я непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах. Это предполагается, что Бог как-то вспоминал Павла, чтобы молиться для Тимофея. Иногда мы как-то молимся, и как-то какой-то мысль придется. Да, надо об этом молиться. Ну да, об этом надо молиться. Откуда такие мысли? Это от Бога. Потому что Павел сказал, что я благодарю Бога за то, что я вспоминаю о тебе в молитвах. То есть, в одном плане, это наш выбор, о чем мы молимся. Но Бог и тоже. Имеется какой-то долг в нашей свободной воле. Это не 100% свободной воли. Бог готов дать нам даже о чем молиться. Видите, иногда я думаю о нашем, как мы такие маленькие, это чудесно, что Бог вообще столько внимания обращается к нам, что Он даже не только слушает о нашей молитве, Он даже готов дать нам о чем молиться. Даже дать нам такие, ну, моменты, людей, имен, о чем молиться. Это чудесно. Итак, 8 стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса. Не стыдись. Он дальше сказал в 12 стихе. Я страдаю, но не стыжусь. И дальше встречаем тот снова. В 16 стихе написано, что тот человек, Онесифор, многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Так Павел имел в виду, давай, Тимофей, не надо стесняться, стыдиться. Я не стыжусь, и тоже тот Онесифор не стыдился из-за уз моих. Итак, он ободрил человеку, согласно примеров других верующих. И это цель и суд от нашей церковной жизни, чтобы мы подобрали какое-то ободрение из-за примеров другого человека. Потому что иначе мы просто так жили бы один или одна перед Богом. А Бог хочет, чтобы у нас было бы какой-то мере связи и общения с друг другом, чтобы подобрать друг друга в какой-то мере ободрения и из-за примеров друг друга. Павел это писал, когда он был в тюрьме. Узник. Он был, в принципе, узник Кезара. Так как они говорили в первом веке. Он сказал об Иисусе в 8 стихе, что «я узника его», узника Иисуса. То есть он смотрел на его ситуацию в жизни и понял, что фактически рука Господа действует здесь. И, наверное, думаем, что ну, я лишь такой человек, у меня столько ограничений, так как у него был УЗИ такой, он был в тюрьме. Но все равно он понял, что это и даже это как-то от Бога, что он узник Иисуса. Павел вообще молодец. Он все, вообще, каждый образ своего жизни он отдал к Иисусу. И в 12 стихе он сказал, я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день, то есть на день пришествия Иисуса. Он силен сохранить залог мой. Я понимаю, что Павел как-то отдал Иисусе кое-что, как залог. И он сказал, что я уверен, что Иисус будет это сохранить с самого последнего дня. Итак, все то, что мы сделаем, это так, как мы дали Иисусе какой-то залог. И мы это получаем, когда Иисус придет. В 15 стихе ты знаешь, что все ассистские оставили меня. А когда откроем последнюю книгу, Нового Завета, Откровение, мы встречаем там семь посланий Иисуса к церквам Ассистия. И это видимо из этих посланий, что посреди этих церквей в Азии были верующие, тех, у кого были отношения с Иисусом. И Павел здесь писал, что все ассистские оставили меня. Значит, эти идеи отошли от Павла. Но осталось как-то в общении с Иисусом. И это интересно, потому что, наверное, Павел думал бы, да нет, они все плохие там, они все оставили меня, они отошли от меня. Но несмотря на личные споры между нами, допустим, какой-то брат или сестра, это не значит, что тот человек не с Господом. Здесь то же самое. Этих людей оставили Павла. Они отошли от Павла. Какой-то непонятно спор, наверное, был. Наверное, какое-то разное учение, или они поверили, наверное, какое-то сплетни против Павла, и они оставили ему. Но, откроя откровение, мы понимаем, что этих людей все такие в отношении с Иисусом. Последний, тот Анисифор, он сказал, он очень благодарен к этому человеку, потому что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, когда он был в Риме с великим тщетением искал меня и нашел. Конечно, посетить человека в тюрьме совсем легко. И тот Анисифор это столько раз делал. И Павел писал, поэтому да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. Кажется, что даже когда Иисус придет, нам все нуждаются в его милость. Потому что перед Судом Троном мы будем вспоминать столько наших грехов, столько наших слабостей. А буквальным образом факт того, что мы какой-то человек посадил в тюрьме и не стыдился уз его, как говорится, так как здесь написано, Бог будет это вспоминать в судном дне. Я не говорю, что ладно, в одном сторону будет все наши грехи, в другом сторону все наши доброта, и если это будет достаточно доброта, это будет как-то балансировать так, и как-то ладно, достаточно, все. Нет. Потому что это не по делам. Спасение – это чистый дар Божий. Не по делам. Это не значит, что если столько есть на баланс, столько добрых дел, то ладно, это как-то будет плюсовать против греху. Нет. Но и то, что здесь есть какой-то дол в этом. И что доброта этого человека, Анисифор, это будет как-то играть какую-то роль в последний день. Я понимаю так, что хорошо, само спасение, это как в этом притче Иисуса, он сказал, что каждый получил одно и то же, монет, какой-то динар за каждый день. Каждый работал, получили одно и то же. Хоть один человек много дел сделал, другой человек мало работал, хорошо. Все-таки получили по одному, но одно и то же зарплату. И это я понимаю, тот монет, тот динар, который они получили, является спасением. Но природа нашего вечности, конечно, зависит, сколько мы сделали в этом плане, в этом жизни. Потому что у одного человека было бы 10 городов, у другого 5 городов. То есть, другой, ну, Павел писал Коринфянам, что у одного звезд есть побольше славы, чем у другого. Некоторые будут светиться посильнее, чем у другого. Значит, что будет какой-то степени награда в Царстве Божьем. И это как-то соответствует нашей жизни, как мы жили. Если, допустим, мы посетили человека в тюрьме, или если он сказал, ну, он служил мне в Эфесе, как-то кое-что для Павла сделал в Эфесе, каждый такой дела будет иметь свою значительность в самом последний день. То есть в судном день это не будет, да ладно, вообще ты хороший, давай на правую сторону, или да нет, ты плохой налево. Нет, каждый дела будет иметь какой-то результат, будет играть какую-то роль, когда Иисус придет. Но мы здесь вспоминаем самое главное, что Иисус умер для нас и воскрес. И как я сказал, это не по делам, это чисто по Его милости, что мы будем в конце концов спасены. Итак, я прочитаю 1 Коринфянам, 11 глава, где написано там об этом, о преломлении хлеба. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Взял через чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, как только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы ели хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Итак, давайте помолимся за хлеб. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть Его смерть не была бы зря для нас. Пусть тот чудесный дар, который Ты дал нам в Нем, не было бы зря для меня. Пусть, Отче, мы все будем отдать себе еще раз вновь к Тебе. И, Отче, пусть мы будем жить так, как Павел, отдать все к Тебе, каждый образ нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Thank you. Является символ Его кровь для нас. Отче, спасибо Тебе за тот символ, кровь нашего Господа Иисуса. Пусть на самом деле у нас будут чистые совесть через того, что Он умер для нас. Пусть мы будем веровать на самом деле, что Он умер для меня, для моих грехи. И пусть на самом деле мы будем получать и чувствовать то прощение. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.